В эфире информационная программа «Свобода в полдень», студия Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе: проигрыш российской сборной на Евро, парламентские выборы во Франции, преследование гражданских активистов в Москве. Рубрики «Ключевое слово», «Книжный шкаф свободы» и «Америка выбирает». Все это в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, новости с чемпионата Европы по футболу. Сборные Чехии и Греции вышли в четвертьфинал Евро-2012. Россияне, проиграв грекам в последнем матче группового турнира 0-1, остались за бортом плей-офф. Российская команда едет домой. О причинах поражения российской команды мы попытаемся узнать от нашего спортивного обозревателя Алексея Кузнецова. Алексей, здравствуйте. Итак, в чем вы видите причины неудачи российской сборной?
Добрый день. Конечно, два основных российских вопроса встают вновь и вновь во весь рост. Что делать и кто виноват? Кто виноват? Ну, наверное, в первую очередь, это руководство Российского футбольного союза. И это признал уже Сергей Фурсенко, руководитель РФС. Он так и сказал: ну, видимо, виноват я, раз я за все отвечаю. И теперь, очевидно, какой-то спрос будет с него. Но подозреваю, что серьезных претензий ему никто не предъявит. А если предъявят, то ему потом пожалеют. Что касается главного тренера сборной России Дика Адвоката, с него и вовсе спрос невелик. Он еще до начала турнира закрыл свою страницу отношений с РФС, подписал контракт с голландским клубом ПСВ, и таким образом контракт со сборной России не продлил. Во многом, я уверен, это вина РФС и лично Сергея Фурсенко. Другое дело, что надо ли было России продолжать работу с Диком Адвокатом. Сейчас, я думаю, тоже на эту тему развернутся огромные споры и дискуссии. Мне кажется, Дик Адвокат не придал сборной России какого-то принципиально нового качества. Он работал с той команды, которую создал к прошлому чемпионату Европы и другой голландец Гус Хиддинк. И сказать, что он творчески приумножил наследие Хиддинка, я лично не могу. Мне кажется, что команда эта постепенно старилась, взрастали футболисты, а новых принципиально таких существенных шагов адвокатам сделано не было.
Что касается Сергея Фурсенко, он несколько уже подкорректировал свои заявления. Его слова приводит сайт «Спорт сегодня». Вот что сказал Фурсенко: греки оказались недостаточно сильно командой, чтобы россияне могли показать свое мастерство. Вот цитата из Фурсенко: как это ни парадоксально, но мы лучше играли бы против сильной команды Германии или Англии, тогда результат был бы другой, сказал глава Российского футбольного союза. В целом он считает, что российская команда сыграла неплохо. А Сергей Фурсенко пытается сделать хорошее лицо при плохой игре?
Ну, трудно сказать, его потаённые замыслы. Конечно, он теперь вынужден отбиваться и отвечать на упреки. Я думаю, что доля правды в его высказывании есть. Во многом огромная причина поражения российской сборной – это то, что называется морально-волевые качества, психологическое состояние команды. Сборная России всегда лучше играла с теми, кто вел против нее открытый футбол, кто играл, может быть, даже с позиции первого номера. А если команда замыкала у своих ворот и показывала героизм в обороне, как это сделали вчера греки. Против таких команд, особенно когда не получается сразу забить, сборная России всегда играет чем ближе к концу матча, тем более неуверенно. Недаром у Сергея Фурсенко спросили, есть ли что-то общее у этого матча сборной России с игрой в Марибое, когда сборная России не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира 2010 года. Там сборная Словении играла примерно так же, как и вчерашняя Греция. Да, действительно, общие есть, и против таких команд россияне играют, ну, что называется, чем дальше, тем морально они выглядят слабее. Но есть еще некоторая одна причина, я о ней уже сказал, это возраст российской сборной, средний возраст более 30 лет у российских игроков, и, конечно же, держать весь чемпионат Европы, я уже не говорю о том, чтобы до конца дойти, то есть сыграть 6 матчей, а хотя бы в первых 3 матчах поддерживать один и тот же темп игры, высокий, скоростной, атакующий игру, для этого иначе не построишь. Я думаю, что у россиян во многом просто не хватило сил. Но, кроме того, были и некоторые точечные проблемы, точечные ошибки, я бы сказал, Дика Адвоката. Проблема – это уход, не то, что не смог выйти на игру 36-летний, подчеркнув возраст игрока, Константин Зырянов. В средней линии поля связка игроков «Зенита» действует всегда сыгранно, и уход одного из них создает, неожиданно, может быть, создает для сборной проблему. На мой взгляд, крайне неудачно сыграл нападении Александр Киржаков, лидер атак российской сборной. За 3 игры ни разу не попасть в створ ворот для игрока такого уровня, это, по-моему, не очень профессионально. Хотя, конечно, Киржаков человек талантливый, и, безусловно, у него еще многое впереди. На мой взгляд, ошибкой было ставить Юрия Жиркова на место левого защитника. Он по своему дарованию, конечно же, не защитник, но вынужден был закрывать левую зону атаки соперника. В результате и атаковал сам он не очень уверенно, и решающий гол был забит во многом из-за его ошибки. Но эти вопросы уже точечные. Конечно же, проблема в том, что эта команда завершает свое существование в таком виде, в каком она была и создана еще Хидинком.
И причем эта команда завершает свое существование, показывая с каждой игрой все более худший и худший результат. Ведь посмотрите, Евро 2008 года, бронзовая медаль. Чемпионат мира 2010-го уже никак, и сейчас каждая последующая игра шла на понижение.
Ну, формально сейчас все же было чуть-чуть повышение, поскольку в финал чемпионата мира россияне вообще не вышли, а сейчас вышли все же в финальную часть Евро-2012 и сыграли там 3 встречи. Но, конечно, по большому счету, если смотреть линию развития этой сборной, конечно, она играет все слабее и слабее, и подчеркивает это ее участие в чемпионате Европы нынешнем. Победа над чехами красивая, яркая в первом матче, ничья довольно унылая во втором матче с Польшей и еще более унылое поражение. Это говорит о том, что перспективы у этой российской сборной все ниже и ниже.
Так считают эксперты. Алексей Кузнецов полагает, что на этой сборной российской можно ставить крест, верно, я вас понимаю.
По крайней мере, на большинстве ее игроков.
По крайней мере, мы точно знаем, что будет новый тренер у российской команды. Уже называются какие-то фамилии. Кто более вероятный претендент?
Ну, пока больше всего называют фамилию Валерия Газаева. Сейчас он работает спортивным директором в Алании, но еще не так давно он тренировал и ЦСКА, и сборную России. У него есть опыт такой работы, правда, не очень тоже выдающийся. Но, по крайней мере, это тренер российский. Сейчас все больше голосов звучит о том, что сборную России должен тренировать российский тренер. Хватит с нас варягов. Голландцы хорошо поработали и некоторую страницу вписали в историю сборной России, но теперь пора возвращаться к истокам. И вот Валерий Газаев сейчас наиболее яркий кандидат. Называют также тренера Юрия Семина, который сейчас возглавляет киевское «Динамо», а до этого он долго работал с «Локомотивом». И мне кажется, что вот эти две фигуры наиболее яркие. Но поскольку это отработанные фигуры, они уже давно работают в российском футболе, мне кажется, что могут тут быть проблемы с тем, что возвращаться назад, имеет ли это смысл? Пока это вопрос.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 11 активистов, задержанных вчера на акции «Оккупай Следственный комитет», привлечены к административной ответственности. Михаил Касьянов, Борис Немцов и Владимир Рыжков избраны сопредседателями Республиканской партии «Народная свобода», организации, созданной на основе Республиканской партии и партии «Народная свобода». В Омске, административном центре одноименной области, в городе Переславль-Залесский, Ярославская область, сегодня проходят выборы мэра. В Северной Осетии, Ингушетии и Чечне восстановлено энергоснабжение, нарушенное из-за непогоды. В Египте сегодня второй день голосования на выборах президента. В 17:00 в эфире «Радио Свобода» передача «Мифы и репутации». Воспоминания Льва Лосева к 75-летию со дня рождения поэта и эссеиста. Автор ведущей программы Иван Толстой. Итак, сегодня проходят выборы в Переславле-Залесском городе Ярославской области. Примечательно тем, что Владимир Путин на выборах президента России набрал там меньше голосов, чем в среднем по стране. В Переславле приехали десятки наблюдателей из Москвы, чтобы добиться честных выборов мэра. Продолжит тему моя коллега Елена Власенко.
В начале апреля столица области, Ярославль, превратилась в один из эпицентров гражданской активности. Наблюдать за ходом второго тура выборов мэра туда приехали десятки активистов из Москвы. Они фиксировали нарушения, массовый подкуп избирателей и вбросы, освещая ход выборов в своих блогах и социальных сетях. В итоге их активной кампании, как они уверены, победил оппозиционный кандидат Евгений Урлашов. Вскоре после этого десятки активных граждан из Москвы и других городов отправились в Астрахань поддерживать оппозиционного кандидата в мэры Олега Шейна. В знак протеста против своего поражения на выборах он объявил голодовку. Шейну доказать свою правоту с тех пор не удалось, но благодаря его московской группе поддержки в Астрахани состоялось рекордное по количеству участников оппозиционное шествие. С тех пор многие оппозиционно настроенные люди, которые не могут добиться системных перемен с помощью протестов в Москве, решили поддерживать своих единомышленников в городах России, претворяя в жизнь теорию малых дел. По их мнению, если не удается добиться честных выборов президента, то пусть хотя бы как можно в большем количестве городов состоятся честные выборы мэров. Именно с такой миссией активисты из Москвы направились в Переславль-Залесский. Один из них – общественный деятель и предприниматель из Москвы Игорь Бердий. В апреле он специально поехал в Астрахань, чтобы именно там присоединиться к голодовке Олега Шейна.
Это очень важно – добиваться локальных каких-то успехов в маленьких городах. Город красивый, тихий, спокойный. Все должно вроде бы пройти без каких-то там эксцессов. То есть не Астрахань, в любом случае, точно. Народу поехало много. Практически на каждом участке по два человека наблюдателя получается. Поскольку выборы проходят с КАИБами, и тут в данном случае контроль такой жесткий за именно процессом голосования не столь важен, что очень большое значение приобретает экзит-полы. И поскольку наблюдателей много, вот важно, чтобы кто-то занимался экзит-полом. Вот я, например, лично буду заниматься экзит-полами в свете тотального недоверия к государству. Даже КАИБам нет доверия, поэтому экзит-полы вот нужны.
КАИБы – это комплексы обработки избирательных бюллетеней, проще говоря, электронные урны, которые сами считают голоса. Такие урны, как надеется Берди, облегчают работу наблюдателей в Переславле-Залесском. Около 100 человек приехали в Переславль-Залесский от проекта «Гражданин-наблюдатель», говорит куратор проекта по наблюдению за выборами в Переславле Ольга Игнатова.
Приехали мы в любое настроение, чтобы здесь были проведены честные выборы. Это чисто волонтерский проект. Изначально мы, конечно же, рекламировали нашу организацию, конечно же, мы рассказывали о ней друзьям, знакомым. После этого люди сами стали приходить к нам с просьбами записаться, с просьбами обучиться и приехать наблюдать.
Представитель гражданина-наблюдателя Дина Бурханшина считает, что мирная и ненапряженная обстановка в Переславле-Залесском накануне выборов – это исключительная особенность Ярославской области, где за Путина в марте проголосовало меньше людей, чем в среднем по стране.
Относительно спокойно. Даже вот сам позвонил председатель Ярославской областной избирательной комиссии с вопросом, может быть, какая-то помощь вам нужна в организации собрания, потому что мы отправляли запрос в ТИК Переславский, что хотим провести собрание наблюдателей и приглашаем представителей ТИКа на это собрание, чтобы ответить на вопросы и вообще рассказать о том, как будет выстроена работа завтра, 17 июня. В ТИКе нам сказали, что они заняты, ну это понятно, они тестируют КАИБы, принимают участки, а вот из областной избирательной комиссии предложили помощь. Они очень хорошо настроены на работу. Я общалась с представителями полиции, Филиппов Владимир Николаевич, зам начальника ОМВД по Переславлю-Залесскому, он тоже прокомментировал ситуацию, их готовность к работе на выборах. В принципе, вот никакого негатива, типа психологически и эмоционально, интуитивно, я не почувствовала ничего плохого.
А «Единая Россия» как местная себя ведет?
Они на контакт никак не вышли. Мы отправляли письма всем кандидатам в мэры с предложением к сотрудничеству, направление нам, нашим наблюдателям дали. Вот кандидат от «Единой России» на диалог не пошли, то есть от них никакой обратной реакции не было.
А все остальные пошли, да?
Да, да, да. Конечно, очень хотелось бы сказать, что это тенденция, которая распространяется в регионах, но, наверное, это именно специфика Ярославской области. Цель нашего проекта и наша работа направлена на то, чтобы вот эта вот изюминка Ярославской области, она стала для всех регионов нашей России нормальным и единственным принятым фактом.
Кандидатов на пост мэра Переславля-Залесского 6. «Единую Россию» представляет кандидат Денис Кашурников, глава Переславского муниципального района. «Справедливую Россию» – предприниматель Сергей Хабибулин. Партию «Патриоты России» – домохозяйка Марианна Шевченко. Другие кандидаты – это заместитель главы администрации Переславля-Залесского Николай Ковалев и самовыдвиженцы-предприниматели Константин Гринев и Николай Северин. По словам кандидатов, массовые уличные акции, посвященные выборам в Переславле, не планируются до 1 июля, когда и если в городе состоится второй тур выборов мэра. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Следственный комитет продолжает расследовать дело о беспорядках 6 мая в Москве. Обыски и допросы прошли у лидеров оппозиции и у рядовых активистов, несколько человек арестованы. Среди тех, кого Следственный комитет счел важным свидетелем по этому делу, координатор движения «Россия для всех» Мария Баронова. В ее квартире был проведен обыск, ее допросили и вновь вызывают на допрос в понедельник. С Марией Бароновой беседует мой коллега Дмитрий Волчек.
Вам, можно сказать, повезло в каком-то смысле. К вам в квартиру ворвались с обыском, когда ни вас, ни вашего ребенка в доме не было, да, 11 июня?
Да, тут, надо сказать, условно, то есть повезло, что ребенка не было, потому что, конечно, вообще, кстати, вот в итоге ни у кого детей не было в тот день. Это случайность абсолютно, и слава богу, что мы до этого отвезли своих детей на дачу, лето наступило. Не повезло няне, ребенку, который там оставалась, и также не повезло, в общем-то, мне, что в моей квартире вынесли все ценные вещи, ее теперь можно не закрывать, в мое отсутствие.
А что именно и как долго обыскивали?
У меня обыск продолжался не очень долго, то есть господин Окопный и следователи Следственного комитета, а также 8 человек в масках, пришли в 8 утра, ушли они в районе 12 дня. По протоколу обыск продолжался 3 часа. Унесли старые ноутбуки, новые ноутбуки, старый принтер зачем-то унесли, да, вот оставили новый принтер, на котором я, собственно, все печатаю. Листовки, банковские карточки. Ну, унесли какие-то ценные вещи, а из комичного там унесли 15 отрезков белой материи, 36 сантиметров каждая. Листовки с формулировками «В какой России им жить? Справедливой, свободной, честной. Выбор за тобой». И вот эти формулировки, они прямо так и стоят в протоколе, и это, по-моему, прекрасно. Унесли книжку «Путин. Итоги» в количестве 6 экземпляров. Я надеюсь, что они обязательно ее прочтут. Очень бы хотелось.
Ну вот понятно, почему они обыскивают Навального, Немцова, Яшина, да, людей, которые очень известны, выступают на всех митингах. Но почему из активистов оппозиции выбрали именно вас? Есть ли у вас догадки?
Я была до мая, то есть исключительно пресс-координатором, помогала прессе, была достаточно незаметной, старалась быть достаточно незаметной, потому что я пришла изначально вообще в «Солидарность» 5 декабря, после того, как побили большое количество людей, которые впервые пришли на митинг, пришла и спросила, как помочь. Ну и с тех пор, собственно, и помогаю, и старалась не светиться. Я думаю, тут исключительно из-за того, что после, ну, как-то начиная с мая, я стала более заметной, потому что теперь я, во-первых, работаю как-то сама по себе, я отдельно действую. Плюс, ну, вот слишком, видимо, много выступала.
Может быть, это еще из-за того, что вы работали с Ильей Пономаревым? Его обыскать не могут, у него иммунитет, а у вас, возможно, искали какие-то материалы с ним связанные?
Да, безусловно. То есть я предполагаю, что искали в том числе и что-то на Илью Пономарева, но опять же, даже когда я очень плотно работала исключительно вот по делам Ильи Пономарева, найти что-то противозаконное там просто невозможно. Ну, наверное, что-то искали, и поэтому вынесли все документы. Ну, удачи им, пусть дальше ищут.
Вас пока только один раз допрашивали, да?
Пока что только один раз допрашивали, пока что в качестве, ну, я надеюсь, в принципе, и по-прежнему в качестве свидетеля, хотя непонятно, почему к свидетелям приходят и выносят всю квартиру. Следующий допрос в понедельник 18-го в 10 утра.
Вот интересно, они прислушались к вам? И вообще есть у вас ощущение, что они действительно заинтересованы в том, чтобы установить истину о происшедшем 6 мая?
Я думаю, что отдельная каждая личность в рядах МВД, Следственного комитета, прокуратуры, они отдельно все очень хорошие, порядочные люди. С ними отдельно можно разговаривать. Они очень приятные люди, даже после того, как лично, вот я конкретно общалась с человеком, который вынес у меня всю квартиру, он очень приятный в общении человек. Я думаю, что он в своей жизни, когда он шел работать в эти органы, он хотел ловить реальных преступников, убийц, насильников и прочих людей, которые угрожают нашему обществу. И отдельно они, может быть, даже понимают и прислушиваются к нам, но вместе вот получается то, что получается. Совершенно не важно, что они слушают отдельно. Вместе это такая сила, а не структура, которая действительно воспринимает нас как врагов. Они искренне думают, что нам дает Госдеп деньги, они искренне думают, что у нас там какие-то миллиарды Немцова и Навального. Они искренне удивились, в каких условиях живет Навальный, в каких условиях живет Удальцов. То есть для них это было шоком, что люди живут там в маленьких квартирах обычных, в панельных домах. Не прислушиваются они, не прислушиваются. То есть вместе они сила, которую очень сложно разрушить. Ну, именно что разрушить в положительном плане.
Там больше сотни человек ведь занимаются сейчас этим делом, да? Вообще оправдано ли такое расследование?
чуть меньше, чем Бесланом. Но опять же, очень печально, что бюджет нашего государства идет на изъятие белых лент, и значков мы придем еще. В Кавкианской уже какая-то ситуация абсолютно с этим количеством командировочных со всей страны. То есть это огромная команда, они собрали, насколько я понимаю, новую команду. До этого месяц арестовывались какие-то люди, лично нам просто неизвестны. И потом вот возникла новая команда со всей России уже, не москвичи, ну и они вот расследуют, будут выяснять, кто что делал. Если они вдруг действительно обнаружат, а вдруг действительно это хорошие люди, которые занимаются реальными следственными действиями, тогда они обнаружат, что люди, которые выходили кидать камни, вышли из-за кинотеатра «Ударник», что полиция в какой-то момент отдала приказ перекрыть рамки. Вот если они все это обнаружат, эти очевидные, известные нам факты, и начнут заниматься этим, ну тогда я просто сниму шляпу, потому что... И будет прекрасно. Но я не думаю, что это произойдет.
Ну вот многие думают, и особенно думали, конечно, 11 июня, когда начались все эти дикие обыски, что возвращается, ну, буквально 37-й год, да? Скажите, вы напуганы?
Ну, начнем с того, что все-таки, когда мы говорим слово «кровавый путинский режим», мы иронизируем. Это самое главное, чего не хватает нашим государственным людям, это чувство юмора. У нас оно есть, но мы все-таки, мне кажется, я надеюсь, что... По крайней мере, лично я не воспринимаю это как 37-й год. Хотя власть нам показала контртеррористическую операцию в городе Москве, только без гранат. Мы узнали о том, как, собственно, откуда на Кавказе происходит все то, что происходит. И спасибо им это большое. Мне, например, они очень серьезно так раскрыли глаза на происходящие действия на Кавказе. Это очень важный момент. А была ли я напугана? Была, да, конечно, в первый день. Это было ощущение, если честно, как в день терактов, когда происходит теракт какой-то в Москве. У всего города есть такое ощущение внутреннего ужаса. А то же самое где-то около часа у меня было вот это ощущение какого-то дичайшего ужаса, что со мной совершили что-то плохое. Потом я подумала, что, ну, в общем, все живы, все хорошо, бывает. Ну, и теперь у меня просто уже, скорее, очень избыточное количество шуток по поводу этой истории.
Говорила координатор движения «Россия для всех» Мария Баронова. С ней беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. В эфире «Свобода в полдень». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 20 часов в эфире «Радио Свобода» передача «Лицом к лицу». Гостем в студии «Радио Свобода» был президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Вопросы ему задавали Александра Самарина из «Независимой газеты» и Вацлав Радзивинович, журналист газеты «Выборча» из Польши. Автор ведущей программы Данила Гальперович. В Москве 12:30 на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Египте сегодня второй день голосования на выборах президента, первых после свержения Хосни Мубарака в феврале прошлого года. Граждане выбирают между представителем движения «Братья-мусульмане» Мохаммедом Мурси и Ахмедом Шафиком, работавшим премьер-министром при Мубараке. В Греции сегодня проходят досрочные парламентские выборы. Сторонники и противники соглашения с Евросоюзом о финансовой помощи имеют, согласно опросам, примерно равные шансы на победу. В Москве 11 активистов, задержанных накануне у здания Следственного комитета, привлечены к административной ответственности. Они участвовали в акции «Оккупай Следственный комитет», главное требование которой – освободить арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Михаил Касьянов, Борис Немцов и Владимир Рыжков избраны сопредседателями Республиканской партии «Народной свободы», организации, созданной на основе Республиканской партии и партии «Народной свободы». В Омске, административном центре одноименной области и в городе Переславль-Залесский, Ярославская область, сегодня проходят выборы мэра. Президент России Владимир Путин назначил Александра Бабакова своим специальным представителем по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Кремля. Делегация Ирана сегодня отправилась в Москву на международные переговоры по своей ядерной программе. Двухдневные переговоры между представителями Ирана, Великобритании, Китая, Франции, Германии, России и США начнутся в понедельник. На севере Филиппин сегодня произошло землетрясение магнитудой 6. Сообщений о пострадавших не поступало. В Торонто один человек погиб при обрушении сцены в парке, где должна была выступить британская рок-группа Radiohead. Еще три человека ранены, концерт был отменен. Международный олимпийский комитет приступил к расследованию фактов нелегальной продажи билетов на предстоящие летние Олимпийские игры в Лондоне. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Сегодня во Франции второй тур парламентских выборов. Главная интрига сегодняшнего голосования – получат ли социалисты абсолютное большинство в Национальной ассамблее. Однако самих французов эти парламентские выборы интересуют мало. Еще неделю назад, во время первого тура, была зарегистрирована рекордно низкая явка. Зато с большим интересом вся страна наблюдает за настоящей схваткой между двумя женщинами президента Франсуа Олланд. Бывший и нынешний. С подробностями из Парижа корреспондент Радио Свобода Елизавета Алисова.
Портовый город Ла-Рошель на Атлантическом побережье Франции – это первый избирательный участок департамента Приморская Шаранта. Затем, как здесь проходят парламентские выборы, вот уже несколько дней наблюдает вся Франция. За место в Национальной ассамблее от этого участка борется Сигален Руайаль, мать четырех детей президента Франсуа Олланда и социалист-диссидент Оливье Фалорни. Оливье Фалорни был главой регионального отделения социалистической партии, долгие годы поддерживал Франсуа Олланда, а в 2007 году даже работал в предвыборном штабе Сигален Руайаль во время президентских выборов. Но на этот раз преподаватель истории Фаларни рассчитывал сам стать депутатом. Однако в феврале руководство партии выдвинуло кандидатуру Сигален Руайаль. Несмотря на указание партийной иерархии, Оливье Фаларни отказался снять свою кандидатуру и в результате был исключен из партии за неповиновение. С поддержкой Сигален Руайаль в минувший вторник выступил президент Франсуа Олланд. Дело в том, что осенью прошлого года во время праймериз социалистической партии Сигален Руайаль поддержала кандидатуру своего бывшего спутника жизни. В благодарность за это ей было обещано место президента Национальной ассамблеи. Для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на место президента Нижней палаты парламента, Сигален Руайаль прежде всего должна стать депутатом. Но такое внимание к политической судьбе Сигален Руайаль явно не понравилось Валери Трейервиллер. Спутница жизни Франсуа Олланда известна своим пристрастием к Твиттеру. И вот в минувший вторник первая дама написала в своем микроблоге: «Желаю удачи Оливье Фаларни, он ни в чем не провинился, он долгие годы бескорыстно защищает интересы жителей Ла-Рошели». Твит Трейервиллер произвел эффект разорвавшейся бомбы. Ла-Рошельские выборы превратились в трехактную комедию «Игра любви и случая Мариво», написал еженедельный журнал «Нувель Обсерватор». Теперь перед глазами изумленных французов разворачивалась невероятная интрига, в которой смешались честолюбие, любовь и предательство. На следующий день на твит первой леди отреагировала сама Сигален Руайаль.
«Это был такой сильный удар, а я не имею права сдаваться, не имею права говорить вещи, которые лишь накалят еще больше ситуацию, поэтому я не отреагировала сразу. Но это не значит, что меня это не ранило, не задело. Я же не робот. Я прошу простых вещей: уважение правил политической борьбы, уважение по отношению к женщине-политику, уважение по отношению к матери, чьи дети тоже прекрасно слышат все, что говорят».
По данным последних опросов общественного мнения, Сигален Руайаль проигрывает своему сопернику Оливье Фаларни. Тем временем советники Франсуа Олланда пытаются убедить первую леди-журналистку поменьше писать в Твиттере. Зачем новому президенту Франции такие любовные треугольники? Он ведь так хотел стать нормальным президентом. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу!
И продолжает нашу программу рубрика «Америка выбирает». Ход предвыборной кампании в США анализируют международные обозреватели «Радио Свобода» Ефим Фиштейн и Брайан Уитмар. Беседу ведет Кирилл Кобрин.
«Америка выбирает».
Предвыборная кампания в Соединенных Штатах вступила в стадию относительного затишья. Все большие происшествия или события, которые должны были произойти весной, они уже закончились. Мы знаем, кто является фактически кандидатом от республиканской партии. Мы более не менее представляем себе, по каким ключевым вопросам пойдет борьба в предвыборной кампании осенью между Миттом Ромни и Бараком Обамой. Но, тем не менее, есть некоторые детали, с одной стороны, политические, и некоторые предварительные итоги, которые подводятся, и сейчас мы об этом поговорим, в Аризоне на как бы промежуточных выборах. После того, как в отставку подала представитель в Конгрессе от Аризоны Гиффордс, тяжело раненная во время покушения, были как бы дополнительные выборы. Я даже не знаю, как это будет правильно, потому что это были промежуточные дополнительные выборы перед основными выборами, которые произойдут через несколько месяцев. И на них, я напомню, Гиффордс, она представитель Демократической партии, победил ее помощник, попавший в беду вместе с ней, потому что он тоже был ранен во время этого покушение, а представитель от республиканской партии Келли проиграл. Вот давайте начнем с этого. Итак, победивший представитель Демократической партии, его обычно называют умеренным, ему противостоял Келли, которого, в общем, относят скорее к более крайнему крылу республиканцев, по крайней мере, упоминают о его членстве в так называемом движении чаепития. Что значит это событие, если оно что-то значит для предвыборной кампании? Брайан?
Я вижу несколько признаков здесь. Во-первых, я удивился, что Рон Барбер, кандидат от Демократической партии, это помощник конгрессмена Гиффордса, выиграл с таким преимуществом. Он выиграл 8%. Это был 53-45%, а даже был кандидат из Зеленой партии, набрал 2%. Это округ по традиции республиканской. Это было очень удивительно, что Барбер выиграл с таким преимуществом. Это не значит, что Обама будет выиграть Аризону в ноябре. Это вряд ли происходит. Я знаю, что предвыборная кампания Обама очень бы хотел делать Аризону более конкурентной, чем этого был, но это вряд ли получается. Это штат, по-моему, безопасный для Ромни. Но что здесь главное, это что демократические партии попробовали свой месседж на ноябре. Это был как тест. И что они делали? Они пугали электорат, что Джесси Келли, кандидат из республиканцев, хотел приватизировать Medicare. Что такое Medicare? Medicare это очень популярный госпрограмм. Это медицинский помощь для пенсионеров. Это создал Линдон Джонсон в 60-х годах.
Во время войны с бедностью.
Знаете. Да, во время войны с бедностью. С этого момента республиканцы хотели снять этот программ на проект бюджет, вот, который сейчас в Конгрессе. Республиканцы хотят приватизировать это, фактически приватизировать этот программ. Какой месседж был у Барба? Он сказал, что ну, у нас есть дефицит, вы можете либо повысить налоги на богатых, либо приватизировать Medicare. Он делал такой выбор. По-моему, хороший признак для демократии.
Безусловно. Ефим, вот такой вопрос. Келли упрекали довольно много во время этой кампании, это тоже было частью предвыборной кампании Барбера, в том, что он... Келли, участник движения чаепития. Насколько вот сейчас принадлежность к крайнему крылу республиканской партии или демократической, говоря уже о левом, да, крайнем крыле, может, ну, скажем так, испортить предвыборную кампанию для того или иного кандидата?
Может быть, в глазах некоторых избирателей принадлежность к крайнему крылу является недостатком. Думаю, что в данном случае это никакой роли вообще не играло. Надо сразу напомнить, что от победы Барбера соотношение сил в Палате представителей вообще не изменилось. Он занял то место, которое до него занимала конгрессмен-демократ, его начальница. И в этом смысле соотношение сил сохранилось. Надо учесть, что в данном случае, на мой взгляд, во всяком случае, больше, чем политические программы, большую роль играло отношение к человеку, пострадавшему во время трагического инцидента, пострадавшему от руки безумца и тем самым как бы имевшего моральное право на это место. И думаю, что это не будет играть существенную роль вообще. Опросы общественного мнения в этом штате до этой победы свидетельствовали о том, что республиканцы по-прежнему там имеют прочную базу для победы на выборах осенью президентских. Вообще, надо сказать, что действительно вы сказали, что наступает некоторое затишье, оно проявляется во всем. Все ожидают съездов и той, и другой партии. На октябрь уже намечена первая телевизионная дуэль. Там, я думаю, развернутся основные бои. И в этом смысле, может быть, для наших слушателей интереснее другое обстоятельство. В то время как по многим вопросам международной политики, которая, согласен, не является главной темой американских выборов, по многим вопросам демократы могут предъявить некоторые успехи своей политики. По российскому вопросу или на российском направлении ситуация крайне сложная для них, потому что те меры, которые принимаются в России сейчас старым президентом Путиным, американской общественной мыслью достаточно единогласно весьма критикуются, и в этом смысле критикуется и политика Обамы. Подверглась критике в последние дни и попытки Обамы отменить поправку Джексона Веника, дать России статус наивысшего благоприятствования, хотя до вот последних событий в Москве, до возвращения Путина к власти, отношение к проблеме отмены этой поправки было достаточно однозначным. Согласны были с отменой и большинство республиканцев. Сейчас настроения изменились.
Америка выбирает. Ефим Фирштейн, Брайан Уитмар и Кирилл Кобрин. Говорит Радио Свобода. В Москве без четверти час. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11 активистов, задержанных вчера на акции «Оккупай Следственный комитет», привлечены к административной ответственности. Михаил Касьянов, Борис Немцов и Владимир Рыжков избраны сопредседателями Республиканской партии «Народной свободы». В Северной Осетии, Ингушетии и Чечне восстановлено энергоснабжение, нарушенное из-за непогоды. В Египте сегодня второй день голосования на выборах президента. В Греции сегодня проходят досрочные парламентские выборы. А во Франции сегодня проходит второй тур выборов в Нижнюю палату парламента – Национальное собрание. На севере Филиппин сегодня произошло землетрясение магнитудой 6. Сообщений о пострадавших не поступало. В канадском городе Торонто один человек погиб при обрушении сцены в парке, где должен был состояться концерт британской рок-группы Radiohead. Еще 3 человека ранены.
Российская школа и IT-технологии. Почему учителя не любят электронные дневники? Зачем четверокласснику печатать вслепую? Где хранить персональные данные учеников? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 17 июня в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
В Германии опубликована книга немецкого политолога и публициста Кристиана Випперфюрта «Внешняя политика России». По мнению многих рецензентов, это издание – наиболее полное исследование современной российской внешней политики, опубликованное на немецком языке. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Кристиан Випперфюрт регулярно пишет о российской политике, статьи и книги. В начале 2000-х он преподавал международные отношения в одном из университетов Санкт-Петербурга. О новой работе немецкого политолога и публициста швейцарский интернет-портал Recensionen написал так. Книга признанного эксперта по России Випперфюрта – это концентрированное, насыщенное, хронологически структурированное исследование внешней политики России с момента распада СССР до настоящего времени. Конец цитаты. В своей работе Випперфюрт утверждает, что на современную внешнюю политику России влияют два основных фактора, которые он называет «soft power» и «hard power». «Soft power» – культурно-идеологический, связанный со стремлением российских властей укрепить с помощью международных институтов свой авторитет, продемонстрировать привлекательность государства. Второй фактор – hard power – это все то, что можно выразить количественно, например, численность населения, экономическая и военная мощь. Кроме того, на страницах книги Випперфюрт анализирует влияние истории, географии, социальных проблем страны на внешнюю политику. И вот каким выводом приходит.
На мой взгляд, российскую внешнюю политику в настоящее время можно охарактеризовать как защитную. Внешне российские политики через средства массовой информации охотно бьют кулаком по столу, чтобы продемонстрировать мощь и силу, часто сообщают о своих грандиозных внешнеполитических планах. Но при этом сама внешняя политика остается сугубо защитной, оборонительной, ориентированной на внутренние проблемы. Объяснений этому несколько, но я бы хотел хотел остановиться только на самом главном факторе. Многие россияне, главным образом среднего и пожилого возраста, до сих пор помнят о том, что более 20 лет назад распалось крупнейшее в мире государство – Советский Союз. Это событие стало неожиданным, и многие россияне считают, что такого не должно повториться. Эти настроения, естественно, накладывают отпечаток на нынешнюю внешнюю политику России. В то же время определенная часть населения любит, когда власть демонстрирует внешнеполитическую мощь. И правительство порой подыгрывает этим настроением, но никаких реальных действий не предпринимает. Все ограничивается декларациями.
Не могли бы вы привести конкретный пример?
В 90-е годы представители российских властей неоднократно говорили о планах укрепления границ страны, однако ничего конкретного в этом плане осуществлено не было. Поэтому сейчас многие звучащие из Москвы грозные заявления на Западе просто не замечают.
Каких изменений следует ждать в российской внешней политике после того, как Владимир Путин вновь стал президентом России?
Я уверен, что внешняя политика России меняться не будет, так как интересы этого государства какими были, такими и остались. Хотя внешняя политика при Путине будет, вероятно, жестче, чем в предыдущие 4 года. Я считаю, что обе стороны, Россия и Запад, достаточно мудры и в первую очередь будут руководствоваться интересами взаимного сотрудничества. В будущем это будет играть более важную роль, чем, например, 2 года назад. Речь идет о проблемах Афганистана и Центральной Азии. Я надеюсь, что Россия и Запад смогут найти оптимальную формулу стратегического партнерства в том, что касается этого региона.
А как, на ваш взгляд, будут развиваться российско-китайские отношения?
Китай для России, с одной стороны, будет становиться все более важным партнером, а с другой – все более серьезным конкурентом. Это связано с тем, что в ближайшие годы входящие в Европейский Союз страны, особенно Германия, будут концентрироваться на решении собственных проблем, на борьбе с кредитным и банковским кризисом, с ростом государственного долга, со стагнацией в экономике. Появились и признаки внутриполитической нестабильности во многих странах. Запад сейчас не в состоянии дать новый импульс своим отношениям с Россией, быть для нее таким же дееспособным, активным внешнеполитическим партнером, как, например, 10 лет назад. Москву такая тенденция не может не настораживать, ведь из-за этого усиливается влияние Китая. В ближайшие годы России придется взять на себя ответственность за внешнюю политику, и, на мой взгляд, это будет ей в тягость. Россия вынуждена выстраивать еще более тесные отношения со странами Евразийского союза, Киргизией и Таджикистаном. В противном случае Китай может укрепить свое влияние в этих государствах. Это не входит в планы России.
Проблемам Евразийского союза Кристиан Випперфюрт посвятил одноименную статью. По мнению политолога, определенная реинтеграция частей постсоветского пространства прибавит России престижа, но никак не новых сил. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
В эфире «Время свободы», «Свобода в полдень». И продолжает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевое слово уходящей недели вполне невинное – это прогулка. Так 12 июня, когда отмечался День России, в очередной раз были склонны называть очередную акцию протеста многие собеседники корреспондентов «Радио Свобода». Этот марш миллионов однажды даже политическими гуляниями назвали, по аналогии с устойчивым выражением «народные гуляния». К директору Института лингвистики РГГУ Максиму Крангаузу обратимся с таким вопросом. Было уже довольно много разных прогулок вслед за прогулками писателей, прогулка художников, хотя она и называлась «Кочевой музей искусства», но никто так ее и не вспомнил, что это такое название. Все упоминали как «прогулка художников». Было много всяких других, вплоть до недавней «Муравьиной прогулки». Это уж совсем как из детского мультфильма название. Да. Не кажется ли вам, что политический словарь обновился, и теперь вот это слово «прогулка» туда вошло достаточно прочно?
Я не уверен, что это политический словарь. Мне кажется, что как раз здесь мы видим идею дистанцирования от политики, и вот слова «гуляние», «прогулка», они возникают с целью уйти от политики или показать, по крайней мере, что данное действие не является впрямую политическим. Поэтому, наверное, это тоже может войти в политику. политический словарь, но построены эти употребления по принципу ухода от политической лексики.
Но вы уверены, что политической? Потому что многие ведь осознанно идут с плакатами, с соответствующими текстами на акцию протеста.
Ну, ведь эти слова тоже не ушли. Есть и акция протеста, есть и слово «шествие», есть и слово «митинг». Они не то чтобы вымываются из русского языка. Просто наряду с ними появилось как бы, вот это слово очень важно, как бы, не политическая лексика. По сути, мы можем назвать одно и то же событие, используя слова, принадлежащие к традиционному политическому лексикону, и слова, обозначающие эти действия как более легкие, не связанные с политикой. Они все равно вписываются в идею протеста, но вписываются легко, без идеи политического противостояния, без идеи революции. Мне кажется, это сознательный уход из области политики, по крайней мере, из области политической лексики.
Из области политики или из области официоза? Мне-то показалось, что здесь спонтанно возникло желание отмежеваться от других митингов, шествий и демонстраций.
Отчасти, конечно, и это влияет на выбор слов, но ведь, скажем, первая прогулка с писателями, подчеркивала свою неполитическую сущность. Это москвич говорил, что он выходит на прогулку. То есть он выходит без какого-то политического замысла. Конечно, в этом есть определенное лукавство, но, тем не менее, словами это подчеркивается. Слова подчеркивают уход из области политики в область, ну, даже, может быть, частной жизни. Вот мы вышли погулять с Акуниным и Быковым. Это общение во время прогулки. Это, по крайней мере, на словах, не политическое действие. Мы москвичи, и мы гуляем по московским бульварам.
Там, где хотим.
Да-да-да. Здесь слова подчеркивают естественность и, если хотите, обыденность данного действия. Мы гуляем. Отчасти это, конечно, игра, потому что все это вписывается и в политический контекст. Но, тем не менее, мне кажется, это сознательная совершенно вещь, выбор другой лексики. Подчеркивание того, что здесь не политическая оппозиция бунтует или что-то такое делает, а гуляет обычный москвич.
Да, но, правда, почему-то всегда с белыми ленточками и так далее.
Конечно, белая ленточка тоже становится символом, как и прогулка с писателями, скажем. Но все равно это такой уход. Белое – это чистое, это не политическое. В конечном счете, конечно, все это становится политическим жестом, политическим словом. Но источник – это дистанцирование от политики.
Не случайно я не раз в блогах встречала такую переписку. Ты идешь гулять? И никаких дальнейших разъяснений,
понятно,
что приглашение это не только вот на эти прогулки, о которых мы говорили, но даже и на митинги, допустим, на Болотной площади, все равно в частном общении предпочитают говорить вот так.
И это подчеркивается не только словами, но некоторыми поведенческими вещами, скажем, во время акции «Окупай Абай». Тоже речь шла о такой обыденной жизни. Вот там читают лекции, там поют под гитару. А то, что в конечном счете они все равно становятся политическим жестом, но это вот дальше.
Во всяком случае, подчеркивается, что нет принадлежности к какой-то определенной партии.
Или партии, конечно. Это обычный человек. Вышел просто потому, что ему так хочется, а не потому, что он является сторонником того или иного движения. Вот подчеркивается, что речь идет об обществе, вне зависимости от политических взглядов каждого конкретного его члена.
Ну да, тем более, что как на народных гуляниях, на этих акциях собираются люди самых разных политических и прочих предпочтений.
Это так, но все-таки иногда используется другая символика, и в том числе другая лексика. Но то же слово «шествие», конечно, более торжественно, слово «марш». И вот подобные слова, которые действительно представляют данное действие как некое серьезное политическое мероприятие. А вот в этой лексике это скорее представляется как легкое, обычное и неполитическое событие.
Говорит Максим Крангаус. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Ну и финальную точку в нашей программе поставит писатель-сатирик Виктор Шендерович.
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Немного фантазии, господа. Итак, охрана главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова подстригла генерал-полковника юстиции и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина и увезла его в лес. Там, в лесу, несчастного, заранее холодеющего Бастрыкина ждал Дмитрий Муратов, чтобы самолично, тет-а-тет, грязным матом высказать генерал-полковнику юстиции все, что он думает про него, про его юстицию, его товарищей по МВД и прокуратуре и лично Владимира Владимировича Путина. После чего главный редактор «Новой газеты» пообещал генерал-полковнику юстиции, что в следующий раз просто пристрелит его, и отчалил из леса со всеми своими мигалками. А счастливый Бастрыкин побрел домой в освояси. Счастливый тем, что не пристрелили, как у них у журналистов принято. Представили? Не получается. Отчего же? И отчего же так легко верится в зеркальный сюжет, рассказанный заместителем главного редактора «Новой газеты» Сергеем Соколовым? Еще не Узбекистан, конечно, но уже и давно со всей очевидностью никакая не Европа. Потому что в Европе на утро после случившегося генерал Бастрыкин обнаружил бы себя в отставке, а еще через день под арестом, а администрация валялась бы в ногах у избирателей, заверяя, что не имеет к сошедшему с ума генералу никакого отношения. В России же дежурным образом запихнули в автозак журналистов, вышедших с протестом к Следственному комитету. А главный редактор «Новой газеты», спрятав пострадавшего журналиста за границей, Христом Богом просит генерала сказать, что тот пошутил. Короче, продолжаем погружение.
Виктор Шендерович. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут сразу после новостей в эфире передача «Общественное мнение». Новое исследование аналитического центра Юрия Левады. Как относятся россияне к политическим протестам, идущим в стране? Что за перемены происходят в самом протестном движении? Об этом передача «Общественное мнение», автор и ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По предварительным результатам досрочные выборы главы Красноярска с большим
преимуществом.
Законодательство было принято специально для того, чтобы...
Митинг оппозиционной коалиции «Грузинская мечта» миллиардера Бедзини Иванишвилис. Первое значимое...
Лихой отметил, что ситуация в Испании иная, чем в Греции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».